привет! С вами подкаст «Сегодня мы многое поняли». Напоминаю, что это родительский подкаст, в котором мы, Катя и Аня, его ведущие, рассказываем о том, как справляемся или не справляемся с родительством. И сегодня мы хотели бы поговорить про такое явление, которое называется «засидеться в декрете». Причем с двух концов. С того конца, когда ты постоянно боишься засидеться в декрете, и с противоположного, когда ты понимаешь, что «Ого, да я уже засиделась в декрете, что же происходит?» И, Кать, давай начнем, как водится, с себя. Что у тебя вообще со страхом засидеться в декрете? Он отсутствует?
Так сложились обстоятельства, что сейчас не нужно выходить из декрета. Без страха засидеться, но с ощущением, что я уже засиделась. Потому что я нахожусь в достаточно уязвимой ситуации. С одной стороны, мне некуда возвращаться из декрета. То есть не было такого, что я уходила, работая в какой-то компании, где меня с распростертыми объятиями ждут через 3 года. Прошло уже много времени, и сейчас также я не до конца понимаю, чем мне заниматься. Мне очень нравится в этом смысле сказка про слоника. Есть такая детская книжка про то, что жил-был слоненок, но он вот никак не знал, чем же ему заняться и кем же стать, пока вдруг не нашел себе призвание быть пожарным этого леса, но до этого он прямо много грустил. И я вот сейчас грущу, как этот слоненок, но, пожалуй, пожарным становиться не хочу, потому что не чувствую в себе призвания и большого хобота.
Итак, у микрофона Екатерина Слоненок и Анна. Сейчас мы найдем мне тотемное животное. Дело в том, что я, наверное, нахожусь с другой стороны этой прямой, потому что у меня с самого начала моего декрета был страх засидеться в декрете, но, к слову, он уже поутих. А связан он был с тем, что я работаю в такой очень быстрой индустрии, в IT-индустрии, и там, чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног. И я понимала прекрасно, что, вообще-то говоря, с каждым месяцем сидения так называемого в декрете моя стоимость на рынке труда падает. И вот когда мои акции уже, ну не то чтобы обвалились до исторического минимума, в общем, когда мои акции уже заметно обрушились, я поняла, ну что, ну все, и перестала на этот счет совершенно беспокоиться. Но на самом деле, мне кажется, ты сказала важную такую вещь про то, ждет тебя кто-то или не ждет. Я когда думала на эту тему, вообще про понятие «засидеться в декрете», мне кажется, что оно состоит из нескольких частей. Помимо того, есть у тебя компания, в которую ты будешь выходить или нет, есть еще несколько вещей. Насколько вообще твои представления о том, чем ты должна заниматься, они изменились за время декрета. И плюс еще, насколько изменилось твое ощущение себя. Потому что я знаю разные случаи, и женщины в декрете по-разному очень себя понимают. Некоторые ощущают себя очень выпавшими из повестки, причем даже не из профессиональной, а из такой из жизненной. Они понимают, что не очень знают, о чем сейчас люди разговаривают, какие фильмы смотрят. Некоторые себя считают поглупевшими. Из этих 3 критериев, куда возвращаться, чувствуешь ли ты себя там поглупевшей и изменились ли твои представления, мне кажется, что у тебя в обойме примерно все по какому-то такому, ну, довольно грустному сценарию. То есть получается, что тебе в твоей ситуации с твоим карьерным кризисом возвращаться особо некуда. При этом мне почему-то кажется, что у тебя изменились представления о том, какой должна быть твоя профессия. И уж не знаю, чувствуешь ли ты себя поглупевшей или нет. Расскажи, пожалуйста, про это.
В рамках нашего обсуждения, куда, с чем и зачем возвращаться, я не чувствую, что я нахожусь в грустной ситуации, я чувствую, что я нахожусь в кризисной ситуации. Те инструменты, которыми я раньше могла руководствоваться, я сейчас уже не могу. То есть я прямо нахожусь в классическом понимании кризиса. И понимаю, что нужно куда-то двигаться. Куда, я пока не знаю. Ситуация такая, что я до декрета работала, занималась разными делами в пиар-направленности. И при этом кризис профессиональный у меня случился до декрета, то есть до того, как мы стали планировать детей. Я ушла с работы и начала пробовать себя в дауншифтинге. Не очень удачно по деньгам, но очень интересно по опыту.
То есть ты уже тогда стала слоненком, который пробовал себя?
Да, я начала быть слоненком, и после этого я достаточно сильно сменила фокус на семейную жизнь, на развитие отношенческое, на поведенческие какие-то изменения. И выпала из обоймы профессиональной. В принципе, мне кажется, я очень хорошо поднакачалась в личной жизни. Мы планировали детей, мы рожали детей, делали ремонты, решали какие-то личные вопросы и развивались как пара. Но не получилось мне это делать одновременно с карьерным ростом. А сейчас так складываются обстоятельства, что мне сейчас нужно поддерживать своего мужа в плане выплаты ипотеки, которую мы взяли, которую мы выплачиваем, но при этом качество жизни у нас немножечко такое... немножко туже стало, чем было раньше. Но при этом это совпало с моим желанием развиваться в профессии, потому что у меня появилось наконец на это чуть-чуть времени, с тех пор, как я отдала сына в садик, а дочку в школу.
Вот те ситуации, о которых мы говорим, они, ну, не уникальны совершенно, они более или менее типичные. И когда мы думали о том, каким нам сделать этот выпуск, мы решили поговорить с другими мамами, у которых, в принципе, есть опыт уже решения этих проблем, которые так или иначе выплывали из этого чувства засиделости в декрете. И мы записали интервью с нашей первой героиней. Ее зовут Ольга. И Ольга тот человек, который резко в декрете сменил карьерную свою траекторию, потому что в долгий с двумя детьми декрет она уходила как оценщик бизнесов, а оттуда уже из декрета вышла, обучившись как дата-аналитик, аналитик баз данных. И мы включаем Ольгу. Оля, привет!
Привет!
Оля, расскажи, пожалуйста, как твоя карьерная траектория строилась вкратце до декрета? И с чем ты ушла в декрет?
Очень хорошее образование получила, экономическую магистратуру. 6 лет работала в оценке бизнеса. Довольно быстро там карьера у меня развивалась. Ну и дальше, вот где-то к концу 5-го года я почувствовала, что дальше мне развиваться некуда, неинтересно. Ну и я просто выгорела за последний год там окончательно. И сменила работу на просто формальную тоже такую деятельность. В вузе, где я учила немецкий язык, просто как хобби это у меня было, я туда пошла в учебную часть просто помогать строить учебный процесс, который я могла наблюдать изнутри, видела, что он не оптимально устроен. Соответственно, я пошла туда также его немножко, может быть, улучшить. Старалась, насколько это было возможно на той позиции. Но там во всем вузе, в котором все это происходило, тоже назрели большие перемены. Сменился ректор, наш отдел поменял полностью свой профиль, полномочия утратил. И опять у меня появилась такая пустота. Дальше мне было здесь заниматься уже нечем. И тут как раз, ну, довольно удачно получилось, что родился ребенок, да, я ушла в первый декрет. Мы с мужем всегда понимали, что людей будет минимум 2. А когда родился второй ребенок, мы также еще и поняли, что это и максимум. И получилось в общей сложности, что с момента ухода в первый декрет до того, как я нашла работу, прошло ровно 5 лет. Но эти 5 лет были, на самом деле, очень не одинаковыми. Ну, поначалу, конечно, эйфория от рождения первого, там, погружение в эти все заботы, то есть это смена деятельности после довольно унылых там последних месяцев на работе. Но потом становилось все сложнее, потому что, как выяснилось, я не могу сидеть дома, и мне обязательно нужно профессиональное самовыражение. То есть сидение дома с детьми для меня было равносильно какому-то, не знаю, потере времени.
Насколько я помню, именно тогда ты просто ради интереса стала комьюнити-менеджером одной онлайн-игры, и сначала это было на уровне хобби, и только спустя время ты поняла, что отслеживать пользователей, их поведение, это как раз и есть азы продуктовой деятельности.
Чуть-чуть коснулась какой-то деятельности, которая дала мне воодушевление, которая дала мне какую-то надежду на то, что это действительно может стать для меня новым путем.
А я правильно услышала, Оль? Получается, что тебе после декрета особо некуда было возвращаться на работу, то есть что-то утратило смысл, что-то утратило полномочия свои, и ты в декрете, находясь, потихонечку искала, или это просто был страх, что мозги заржавеют и что закоснеет все. Что это было?
И то, то есть совершенно точно некуда было возвращаться, потому что все изменилось. Совершенно понятно было, что я не хочу обратно в оценочную деятельность, потому что, во-первых, то, что там все изменилось, во-вторых, я поняла, что там, да, развитие до определенного этапа только интересно, а дальше уже нет. И у меня на момент ухода в декрет не было представления никакого, чем я буду заниматься после, но хотя я точно знала, что чем-то нужно заниматься. И долгое время я находилась в довольно таком тоже тяжелом состоянии душевном, потому что я и не понимала, что это будет. То есть я знала, чем я не хочу заниматься, но я пока еще не представляла, чем я буду заниматься, чем я могу заниматься и как к этому прийти.
Знаешь, я очень хорошо понимаю то, что ты говоришь, потому что, ну, в принципе, в похожей ситуации сейчас нахожусь, и я прекрасно понимаю, что идти от противного, то есть я не хочу этим, не хочу этим, не хочу этим заниматься, не хочу копаться, ну, то есть это может пройти очень много времени, пока ты от противного сформулируешь то, что тебе нравится.
И мне кажется, что от противного идти очень сложно. Но смотри, Ань, у Оли все-таки было немножко иначе. В вольном случае именно развитие хобби стало таким толчком и стартом для дальнейшего развития. То есть получается, что сначала была аналитика в игре, которой Оля занималась, а после этого эта аналитика переросла в интерес к анализу данных.
Такого толчка как такового не было. Мне очень много раз везло. То есть я столкнулась с нужным человеком в нужное время, еще даже не подозревая, что это, собственно, судьбоносное столкновение. Занималась задачами, которые он мне подкидывал. И я просто дальше спокойно, вот как такой паровозик, поехала по этим рельсам. И постепенно вот разгоняясь, набирая обороты. А вот такого, чтобы толчок и понять, что я аналитик, такого просто не было. Ну, у меня вообще не было толчка, что я оценщик, не было толчка, что я специалист по учебно-методической работе. Все вот как-то строилось довольно-таки не быстро, постепенно, но органично развивалось. Резкими были только обрывы.
Слушай, ну скажи, пожалуйста, ведь после чего-то ты пошла в Яндекс.Практикум. Как-то у тебя получилось все-таки хопа и начать заниматься?
Это было следующим шагом после того, как я поняла, что мне нужно лучше уметь считать показатели нашего проекта. Что, во-первых, нужно получше понять, как устроено, в принципе, IT-индустрия, как устроен интернет, как продуктовые компании функционируют, на что они смотрят. Я поняла, что нужно искать, естественно, какие-то системные курсы по этому вопросу, потому что каких-то там отрывочных сведений из интернета уже перестало хватать. Посмотрела по программам, которые существовали на рынке, Skill Factory, Geekbrains и довольно новый Яндекс.Практикум, очень часто попадали в качестве рекламных записей. Выбирала, наверное, вот между этими тремя. Но подход Яндекс.Практикума мне понравился больше всего, потому что я видела в нем какой-то конструктив, очень глубокое такое погружение, что там очень интересный вводный модуль уже, заставивший меня очень глубоко задуматься и еще на несколько там недель отложить начало, чтобы я пошла уже на курсеру и на степик подтянула базовый питон. Только после этого уже решилась наконец брать этот курс. Потом, соответственно, наставничество мне как-то очень импонирует, потому что я люблю, когда есть на кого ориентироваться. Я понимала, что нельзя ничему научиться так быстро и безболезненно. Я довольно много в жизни училась, то есть я понимаю, что это тяжелый труд, а довольно тоже долгий и напряженный. И именно его обещал Практикум, да, в отличие от других компаний, которые обещают за полгода сразу, не знаю, все начала сделать. Благодаря всему этому вот я оказалась на этой программе и ни разу не пожалела, было как раз-таки сложно, очень интересно, очень насыщенно и все полезно, что мы там изучали. Но и с другой стороны, Яндекс расширил мой круг знаний, но при этом, как вот известный парадокс, расширилась и граница круга знаний. Появилось очень много таких сфер, областей, вопросов, которые еще я после окончания практикума изучала.
Классическая схема. Ну, скажи, пожалуйста, ты закончила курс Data Scientist, правильно?
Data Analyst,
ага. И ты в итоге как-то применила это в, ну, скажем так, взрослой большой работе? Или ты просто это применила в улучшении своей деятельности и понимании механик работы игры?
Я, вообще говоря, рассчитывала попасть именно в игровую компанию, но не получилось. Там все-таки требования были очень жесткие, потому что игровая индустрия на острие вот это применение анализа данных и data science. Да, конечно, нужно идти с хорошим техническим бэкграундом, желательно еще программистка, мат-статистику хорошо очень знать. Ну, не то чтобы я это не знала, но не настолько, насколько это требуется в серьезных игровых проектах. Поэтому я вошла в IT-консалтинговую компанию, которая для продуктовых компаний делает аналитику. Я пока вникаю в бизнес-процессы, вникаю в то, как там предметная область устроена, Ну, в общем-то, подстраиваюсь под все, что сейчас происходит. И в дальнейшем, я думаю, что там развитие будет происходить уже интенсивнее.
Для тебя лично скажи, пожалуйста, чем работа аналитика лучше, чем работа оценщика бизнеса?
Потому что все выводы, которые я получаю, они в большей мере основаны на данных, на evidence, на каких-то конкретных расчетах и представлениях, чем в оценке. В оценке очень слишком много было вот как раз на поздних стадиях моей работы, основано на экспертных суждениях, на каких-то таких предпосылках, которые могли оправдаться, могли не оправдаться. И именно это вот отсутствие какого-то твердого фундамента, да, мне не давало спокойствия в той деятельности, в той сфере. И в этой сфере все для меня гораздо комфортнее, потому что я вижу данные, я понимаю, что я из них хочу получить, какой вывод. Я строю алгоритм, пишу код и получаю. И это прекрасно.
Понимаю, отлично. Пару слов тогда о том, что нас вообще зацепило вот в вольном интервью, да. Мне, например, очень показалось интересным и близким, ну и вообще это такая очень обаятельная тема, когда из своего хобби, из своего какого-то интереса человек умудряется вырастить себе профессию, даже не зная о том, что эта штука может быть его профессией.
А меня очень зацепила фраза про мягкие плавные подъемы и про резкие спуски. Ты медленно-медленно долго поднимаешься, а потом какая-нибудь ситуация, и ты понимаешь, что нужно перестраиваться очень резко. И не обязательно со дна, но сильные перемены, к ним всегда нужно быть готовым. А это, мне кажется, очень сложно, когда ты особенно хочешь жить в каком-то мягком, приятном, теплом, уютном мире.
Вот мы когда с тобой перечисляли те вещи, которые усугубляют это чувство засиделости в декрете и как-то мешают очень быстро выйти в большой мир, мне кажется, что тут очень важная вещь – это когда у тебя увеличивается количество ограничений в жизни. Но причем это не только формальные ограничения, но они касаются еще довольно часто каких-то идеологических вопросов. Этим я хочу заниматься, этим я не хочу заниматься. Некоторые, например, не уверены в том, что они хотят вообще куда-то ездить на работу. Я знаю, что ты, например, ищешь работу близко к дому почему-то.
Да, есть такой момент. Я точно знаю про себя, что я хороший сотрудник, я надежная, я точно достаточно логичная, без каких-то неожиданностей. В целом считаю себя толковым человеком, но при этом я также знаю, что любая работа будет для меня всегда вторичной по отношению к семье. Так что я готова посвящать работе какое-то время, ну, большое, но только определенное. Я ищу работу действительно такую, чтобы она была достаточно близко ко мне или вообще удаленную. Для меня это важно, потому что я не готова по полтора часа в день тратить в один конец на дорогу. Мне это просто очень невыгодно. Я очень сильно потеряю в качестве своей жизни, в качестве общения с семьей. И 3 часа в день, например, как я ездила как-то на работу по полтора часа в один конец. Для меня это уже просто непосильные затраты, учитывая то, что предполагается 9-часовой рабочий день. Получается 9, плюс еще 3 на дорогу, например. Вот они 12, и еще, например, в идеале 8 на сон, и остается 4 часа, которые ты уделяешь на, собственно, гигиену, на приготовление какой-то пищи, минимальное какое-то общение с семьей, и вот день прошел. Это достаточно жестко. И эти 3 часа можно сэкономить, и мне кажется, что посвятить общению с семьей.
У меня была однажды счастливая возможность несколько лет работать в непосредственной близости от своего дома, при том, что это была работа, связанная там с принятием большого количества решений. У меня было ощущение, что за те 15 минут, когда я добираюсь до работы, у меня не успевает включиться голова, я вообще не успеваю перейти из одного агрегатного состояния в другое. Мне реально нужно было больше времени для того, чтобы разогнаться в рабочий процесс. А вот когда я возвращаюсь обратно домой, работа от меня не отстает, и она меня преследует, и она в какой-то непосредственной близости. Эта близость, она вызывает какое-то чувство опасности у меня. Вот. Другая вещь в моем опыте, это была работа на фрилансе, и это была работа удаленно, то есть из дома. Это тот опыт, который для себя я не хотел бы повторять ни за что, потому что, честно говоря, я живу с уверенностью, что опыт работы из дома, на фрилансе, удаленно полностью, он требует гораздо более крутых навыков самоорганизации, нежели у нас есть в среднем по популяции, да, то есть ты в разы должен быть гораздо большим менеджером, чем тебе позволено быть на какой-то, ну, более или менее офисной работе. Но Смотри, у нас с тобой, из тех, с кем мы разговаривали про это, есть абсолютный контрпример. И у нас есть еще одна героиня, Женя. Это человек, который 13 лет находится в декрете и с тремя детьми, и в очень небольшой квартире умудряется, во-первых, работать удаленно, во-вторых, постоянно прокачиваться в разных профессиях и вообще как-то расти профессионально. Давай включим Женю и послушаем, как она вообще умудряется это делать. Женя, привет.
Привет.
Женя — мама троих детей, которые, собственно говоря, появились за 13 лет ее декрета. Жень, наверное, имеет смысл начать с того, что предшествовало твоему погружению в этот 13-летний декрет. У тебя высшее медицинское образование, и наверняка, когда ты заканчивала медицинский вуз, у тебя были какие-то карьерные планы. Как ты себе представляла свою жизнь по окончании медицинского вуза? Кем ты себя видела до декрета?
Я пошла в медицинский, уступив маме ее настойчивым требованиям закончить высшее образование. Пока училась, все вот эти вот ужасы медицинские, меня, конечно, меня смущали, но это ладно. После окончания меня забрали преподавать. Я как бы даже не успела помечтать, кем я стану дальше. Я стала преподавать, 4 года преподавала. А потом оттуда ушла на фирму, потому что я уехала от родителей, стала жить одна. Надо было на что-то кормить себя. Ну и планы были, конечно, наполеоновские. И я думаю, ну все, вся жизнь впереди, получу права и пойду рулить по Москве, по всей рассекать, деньги зарабатывать, я там, не знаю, себе ремонтик сделаю в квартире, машину куплю. Ну, собственно, вот полгода я отводила, и меня накрыло тем, что меня вдруг ни с того ни с сего ничего тошнит за рулем. Я даже к врачу пошла, говорю, меня укачивает. Ну, собственно, я так узнала о том, что мне скоро декрет. У меня волосы дыбом встали от всего, что меня ждало. Ребеночка я не против, я замужем была, хотела, но, честное слово, себе не так это представляла. И когда меня совсем посадили на 7-м месяце дома, я с ума сходила, я не знала, что мне дома делать, вообще не знала. Для меня это шок был. Ну, потом, конечно, рождение ребенка, что с ним делать. Когда ему было уже 4 месяца, сказал себе, все, с меня хватит. Бабушки считали иначе, отказались помогать, вообще хоть как-то. И я поняла, что у меня пока, до 3 лет, есть вариант, чтобы подучиться чему-то новому. Я решила осваивать интернет. Я пришла в салон связи и говорю, дайте мне какой-нибудь тариф интернета. Они говорят, какой вам трафик? Я говорю, а что такое трафик? Они говорят, а зачем ты сюда пришла? Ну вот так вот у меня началось мое техадминское образование.
Это образование, которое началось 13 лет назад. Ты наверняка провинулась за эти 13 лет в своем техадминском образовании. Расскажи, пожалуйста, поэтапно, как это все было? То есть с первым ребенком ситуация выглядит, по твоим рассказам, довольно невыносимо. Организм рвется на свободу, помощи нет никакой. По всем ощущениям, надо бежать куда не важно, главное отсюда. Как это было?
Да, совершенно верно. Вот именно желание куда-то бежать, ну и что-то делать, чтобы меня вот это вот не разорвало, это состояние такой безысходности. Как это было? Я просто стала изучать компьютер. Маленький ребенок мне его помог первый раз. Вжег мне компьютер. Так что свой второй комп я собрала сама по ролику на YouTube. Потому что выхода не было, денег не было на новый комп. Вот купили плату, собрала. Ну, собственно, 3 года мои еще не истекли. Я так, что я могу делать? Я ничего не могла делать, я не умела вообще в этом компьютере ничего практически. Начала тексты писать до 3 ночи, так аккуратно, пока дитё спит. И говорю заказчикам, научите меня красивые тексты писать, я вам бесплатно сделаю, только научите. Первый мой заработок я на стену в рамочке повесила, это 5 рублей за статью.
Какой это был год?
1,5 года ребенку, 2008 год.
Получается, что это была как бы бесплатная статья, но 5 рублей были формальностью, да, такой?
Есть такие сервисы в интернете, что там вот такие цены до сих пор я смотрю, мне прям жалко людей, которые там работают. 1000 символов, 5 рублей. Это было непросто. Муж надо мной сначала смеялся, но я продолжала упорно, потому что у меня другого выхода не было. Ну, собственно, когда 2,5 года исполнилось старшему, родился второй. Я так удачненько решила продлить себе декрет, чтобы иметь возможность все-таки понять, а могу ли я все-таки перейти на совсем домашнюю работу.
Это ирония?
Даже не знаю, он сам появился, причем появился он в кризис дикий. Представьте себе, в апреле 2009-го он должен был родиться, а в январе 2009-го теряем работу я и муж, машина в кредите. Да, это было ужасно. Я нашла работу до 7 месяца беременности, крутейшую работу на дому. Живот мы не заметили, а потом очень долго ругались. Через 2 недели я ушла в декрет. Второй ребеночек мне еще добавил мне 3 года. к моей копилке. За это время я уже сориентировалась, что мне надо. И я сказала себе в офис, я в ближайшее время 100% не собираюсь. Я и сейчас не собираюсь в офис. Сейчас я уже конкретно не собираюсь. И уже муж убедился, что я могу дома зарабатывать столько же, сколько в офисе. И он говорит, ну что, дома классно, пельмени готовы, все убрано, дети хорошие ходят.
Но при этом ты говоришь, что ты в промежутке между первым и вторым ребенком поняла, чем хочешь заниматься. Ну, то есть, кроме того, что ты мужа устраивать, все-таки, видимо, тебе как-то самой было уже понятно, что именно ты хочешь делать и в каком формате.
Я пробовала все. Все, что попадалось под руку, пробовала абсолютно. Каждый день у меня стояла задача, я и сейчас иногда этим, так сказать, балуюсь, отправлять свое резюме кому-нибудь куда-нибудь. Вот, ну, неважно, попробовать. А где востребовано, где могу пригодиться, вдруг что интересненькое. И это хорошо помогает, потому что потом это приходит с возвратом там, через год, через полгода, где я нужна и какие навыки от меня хотели, я потом на это подучивалась потихонечку. Я думала, что построю свою карьеру из текстов, но когда появился третий, у меня столько хлопот, что руки устают, и писать, и с мыслями не соберешься некогда. Для меня, например, тексты – это такая нагрузка еще пока огромная, и поэтому я решила вот вообще сейчас на техадминскую пойти вещь. Не надо сочинять какие-то креативные темы. Делай себе программу и делай. Можешь сесть ночью, можешь утром.
Жень, а расскажи, пожалуйста, что такое техадмин?
Ну вот как у меня это сложилось. Это человек, который может делать сайты полностью. Что хочется, я, наверное, к этому пришла только вот год назад. Вот реально к ощущению, внутреннему ощущению. Да, мне этого хочется или нет, это не мое. Пока я себя не перепробовала окончательно во всех профессиях, я побыла и верстальщиком, программистом, и дизайнером. Ну, то есть я себя попробовала, ну, везде, где только смогла. Если раньше я училась в процессе работы, я видела, что я могу что-то усвоить в процессе, и уже от этого отталкиваться, то сейчас я поняла, что тому, чему я буду учиться на какой-то одной работе, мне не хватит совершенно. Сейчас настолько все быстро, прогрессивно куда-то идет вперед, что мне проще вот закончить какие-то онлайн-курсы и сразу рвануть вперед. Я, наоборот, смогу там что-то двигать. Я воспряла духом, когда вообще увидела, что есть какое-то вот онлайн-образование, какие-то варианты. Я, сидя дома, никуда выехать вообще не могу.
А ты еще, я так понимаю, что не в Москве живешь, да?
Да, я в Подмосковье, это 40 километров от Москвы. Да, образования мне не хватало. Я без этого свою жизнь не мыслю, а то я заржавею на этом декрете, дома одичаю.
Но звучит так, как будто ты просто подсела на разные образовательные онлайн-курсы.
А, нет, учиться ради учебы для меня это слишком дорогое удовольствие. У меня строго выверенная траектория, у меня расписан мой план на 10 лет вперед, даже на 15, и там четко есть прописано, что в эти полгода я сейчас осваиваю сайты, у меня сейчас дальше по графику HTML и CSS. И уже потом я иду развиваться дальше, предлагать свои услуги. У меня вся траектория расписана и все по плану. Есть курсы, на которые я хочу пойти учиться, я жду, когда будет скидка. Они у меня все в подписке. Там через год, через полгода вот придет мне скидка на них, и я тогда пойду.
Вот если сравнить додекретные цели твои, что ты хотела стать большим лицом в твоей компании, в которой ты работала медпредставителем, а сейчас у тебя вот план на 10 лет, он к какой цели ведет?
Буду создавать себе активы. Поменялись планы. Громадные, амбициозные, карьерные планы. Мне это неинтересно, честное слово. Оно меня не питает, оно меня не наполняет, не вдохновляет. А вот развитие внутри себя. Первое у меня идет база, это там, где я буду востребован на рынке. Второе у меня идет прослойка, то, что мне для себя, для души. Я вот люблю порисовать. Собралась в ноябре детскую книжку с своим иллюстрациям выпустить.
Ну, получается прям японское искусство икигай, когда твоя деятельность на стыке того, что нужно людям, что нравится тебе и за что платят деньги. И вот там, где три эти множества пересекаются, там и есть сфера твоего применения. Я скажу о том, что мне очень понравилось, о том, что мне у Жени показалось супер важной вещью про поиск работы. Совершенно неважно, там, сидишь ты в декрете или просто ищешь работу вот прямо сейчас, да, она рассказывает про то, что отправка резюме и контакты с потенциальными работодателями – это тоже работа. И к этой работе нужно относиться как к работе, то есть просто каждый день кому-то отправлять свое резюме и просто с кем-то контактировать, чтобы понимать, что происходит в отрасли. И еще один тоже прекрасный совершенно момент. Я не знаю, Женя сама это придумала или она научилась этому у кого-то, но это замечательный способ совершенно понять некий спектр требований к той или иной специальности. Да? Когда ты просто берешь, открываешь несколько объявлений о работе на одну и ту же позицию и сверяешь тот спектр требований на эту позицию у разных работодателей и понимаешь, здесь ты можешь, здесь ты не можешь. И где ты не можешь, там тебе требуется обучиться или понять самостоятельно, из чего состоит эта работа. Вот, вот это прям здорово.
А мне очень понравилось, насколько Женя как-то осознанно, по ощущениям моим, подходит к работе, в принципе, к своему планированию и к тому, как она выбирает какие-то новые направления в своей жизни. Мне кажется, это очень интересно и очень симпатично для меня. Не знаю пока, удастся ли мне так круто, как Женя, взять и распланировать свое будущее, или получится ли у меня так же здорово, как у Оли, найти счастливый случай. Но мне кажется, что идея каких-то образовательных процессов кажется очень хорошей, потому что я действительно испытываю некоторые проблемы с собственной личной логистикой, пока жонглирую и оперирую детскими походами в садик и в школу и на всякие занятия. Может быть, это вполне даже для меня будет хорошим вариантом. Надо пробовать. Я единственное, что для себя поняла в этом выпуске.
На этом мы прощаемся. С вами был подкаст «Сегодня мы многое поняли», в который можно слушать везде, где вы слушаете подкасты. На него можно подписываться, его можно комментировать на всех платформах и ставить ему оценки. Или подписываться на нас в нашем инстаграме, который называется podcast.smmp.